Темы недели с Захаром Федосеевым и Лолитой Скляровой.
Итак, добрый вечер. В эфире программа «Темы недели» с Захаром Федосеевым и Лолитой Скляровой.
Мы приветствуем всех, кто присоединился к нам на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире, и я напоминаю, что сегодня у нас первый выход нашей программы «Темы недели». Я надеюсь, что эти темы будут интересны радиослушателям. И хочу напомнить бесплатный номер прямого эфира 8 800 500 ровно 4577.
Также пишите в WhatsApp.
Темы недели.
Также пишите в WhatsApp на номер 8-905-462-400.
Ну что, начнем обсуждать темы.
Да, у нас сегодня очень две интересные темы. Но самая первая, о которой мы хотели бы с вами сегодня поговорить, она такая, она с большим резонансом и с большим откликом. В начале недели появилась информация о том, что в городе Ставрополе сотрудниками ГИБДД была остановлена в машине, машиной, в которой находились определенные люди, и от этого возник определенный конфликт. И этот конфликт вылез в интернет, был записан ГИБДДшниками и был опубликован, и там конкретно было просто показано, на самом деле, что участником этого конфликта был судья.
Да, и, в общем-то, вы понимаете, что это вызвало большой резонанс общественный. Я думаю, что многие люди это увидели, потому что это было во многих соцсетях, в интернете, везде. Ну и, собственно говоря, мы сейчас с вами послушаем отрывок из этого видео, чтобы напомнить тем, кто, может быть, не помнит, что произошло.
Или не слышал, и не видел.
Давайте послушаем.
Пассажира ударить в глаз, судью федерального в глаз ударить. Вы меня ударили в глаз. Просто я вышел.
Я вас услышал.
Вы меня ударили в глаз. А вы меня ударили.
А уже я? То он. Вы определитесь.
Вы меня ударили в глаз. Я вышел из машины спросить, в чем проблема. Меня ударили в глаз.
Руку от меня уберите, еще раз говорю.
Я вас трогал. Снимайте. Да, хорошо. Вызывайте начальника своего ГАИ края Сафона. Вызывайте, пусть сюда подъедет и пусть разбирает. Покажи, пожалуйста, запись. Покажи. У меня 4 человека в машине свидетели, которые подтвердят, что ты меня ударил.
Ну и, как выяснилось потом, конкретно была названа фамилия данного федерального судьи. Это был Александр Коробейников. И сам Коробейников абсолютно не отрицает, что он на видео, потому что видео было опубликовано, и оно достаточно большое. Более того, он сам обратился в комиссию по этике своего совета судей. И вот у нас есть такая информация, которую мы сейчас вам озвучим. Подробно нам расскажет судья Ольга Будко.
Судья Октябрьского районного суда города Ставрополя Коробейников Александр Александрович обратился в комиссию по этике Совета судей Ставропольского края с просьбой провести проверку в отношении него о наличии в его действиях нарушений Кодекса судейской этики и Закона о статусе судей Российской Федерации.
Почему мы пришли к этой теме? Вот почему мы решили поговорить об этой теме? Потому что есть категория людей у нас в России, которые имеют определенный статус. К ним как раз более конкретно относятся судьи. Поэтому возникает такой очень интересный вопрос. Вот как в такой ситуации должны вести себя судьи, как в такой ситуации должны вести себя люди, которые останавливают их, в данном случае это ГИБДД, а могли остановить и не ГИБДД, мог быть какой-нибудь там антитеррористический заслон или еще что. И тогда возникает вот такая ситуация, в которой кто-то почему-то как-то неправомерно себя ведет. И как нам смотреть на это, нам, простым гражданам, вот в этом смысле? Поэтому у нас как раз и возникает вопрос, которые должны наши слушатели так или иначе помочь нам ответить. Должны ли судьи быть неприкосновенными?
Но прежде чем мы примем звонки наших радиослушателей и попробуем сами ответить себе в первую очередь на этот вопрос, давайте мы узнаем, что же грозит участникам конфликта. У нас есть синхрон адвоката Олега Павловича.
Неприкосновенность, она включает неприкосновенность личности, его помещений, транспортных средств, документов и всего остального. С другой стороны, в такой ситуации, когда судья себя ведет таким образом, без достаточных оснований он, так сказать, вторгается в сферу деятельности сотрудника ГИБДД, если в отношении сотрудников полиции, за исключением демонстрации удостоверения, какие-то были насильственные действия, оскорбления, то есть сам факт был правонарушение либо административного, либо уголовного, сходу привлечь его как простого гражданина нельзя. Здесь идет та же система путем подачи рапорта начальнику, который направляет прокуратура, составляется рапорт, доводится до сведения судебной коллегии и спрашивает согласие на привлечение судьи либо к административной, либо к уголовной ответственности, в зависимости от того, что он совершил. Хотя статус даже на пенсии, выходит в отставку, сохраняет эту неприкосновенность за судьей, но здесь уже нужно смотреть по ситуации. В отношении полицейских здесь уже проверяется на предмет уголовного правонарушения преступления, которое именуется как превышение должностных полномочий, своих служебных обязанностей. То есть здесь уже не важно, в отношении судьи это было совершено, в отношении простого гражданина, то есть проверяется в рамках каких полномочий действовал данный конкретный сотрудник, а если он их превысил, то в чем, то он нарушил какой регламент, какое положение закона, какой там ведомственный нормативный акт или приказ.
Ну, вот это очень хороший, правильный, профессиональный ответ, что судьи должны быть в какой-то степени очень сильно защищены. То есть неприкосновенность, все-таки иммунитет у них должен быть.
Ну, я думаю, что, наверное, наше мнение сейчас разделится даже в нашей студии. Дело в том, что, понимаете, при всем том, что, да, наверное, должны быть судьи неприкосновенны, но у нас, к сожалению, сейчас перейдет, наверное, или к счастью, в такую плоскость морально-этическую. И обсуждение мне бы хотелось построить не на конкретном примере, а вообще на том, что люди, которые сегодня позволяют себе, ну, такое, мягко говоря, некорректное поведение по отношению к тем, кто стоит ниже их по рангу, по отношению тех людей, которые отвечают за безопасность на дорогах. Я категорически против того, что вообще есть какие-то определенные...
Но это ведь личностные качества, то есть конкретного человека. А вот как человек, который наделен властью, то есть судебной властью, судьи должны, конечно, быть защищены, потому что иначе можно делать всяческие разные специальные подставы, всяческие другие интересные моменты, когда, чтобы потом вот так вот снять и потом показать. И вот нам бы очень хотелось услышать мнение наших слушателей. Напоминаем, телефон 8 800 500 ровно 4577. Звоните, говорите свое мнение.
Должны ли судьи быть неприкосновенными? Должны. Очень хотелось бы нам услышать мнение жителей города Ставрополя и края. И сталкивались ли вы с подобными ситуациями, может быть, по отношению к вам, где-то люди, которые наделены особыми полномочиями, вели себя неадекватно или позволяли себе превысить эти полномочия?
Ну вот, Лолита, смотри, допустим, судья, который наделен определенной судебной властью. От него зависит очень много решений, то есть судебных решений, и они всегда сложные. И не всегда есть люди, которые довольны такими решениями, и не всегда люди, которые понимают адекватно, что судья выполняет государственную важную роль. И просто можно момент, просто спровоцировать, потому что судья такой же абсолютно живой и здоровый человек, которого очень легко, если тебе подойдут и там что-то как-то себя неадекватно поведут, спровоцируют, судья среагирует, его снимут, потом выложат в интернет и скажут: вот смотрите, судья как себя вел. У нас есть моменты, когда мы можем предположить, что человек, который наделен властью с полосатой палочкой, останавливает, мы предполагаем, что какой-то вопрос он нам задаст некорректный, неправильный, или который будет направлен на то, что нам будет не очень правильно.
У меня вопрос, Захар. Вот ты являешься участником дорожно-транспортного движения. Скажи, пожалуйста, тебя ведь останавливали, да, полицейские?
Конечно.
Да? Ты всегда сразу выходишь из машины и начинаешь ругаться матом и рассказывать, кто ты, размахивать перед ними чем-то. Мне кажется, что все-таки здесь речь идет не о том, что, да, судьи должны быть неприкосновенны, поскольку это люди, которые обречены определенной властью. Они должны, конечно же, но должны ли судьи быть примером вообще? Должны ли судьи
тут
все-таки...
Тут вопрос заключается в том, что, смотрите, вот смотри, Лолит и слушатели, что данный судья явился в судебную комиссию по этике и заявил, что да, это был он, и он абсолютно не против, то есть даже наоборот, он настаивает на том, чтобы данная судебная коллегия по этике разобрала этот случай и дала ему правовую оценку. Мы знаем, что и Следственный комитет занимается этим направлением, смотрит, как там повели себя в данном случае и судья, и представители ГИБДД, да, то есть те инспекторы, которые останавливали, и почему они останавливали, и где они останавливали, и почему запись идет не с самого начала.
Ну да, мы сейчас, может быть, даже не столько про этот конкретный случай, потому что понятно, что здесь есть определенный отрывок, и сложно судить о ситуации объективно. Мы сейчас больше говорим в целом
об этических нормах.
Конечно, потому что должны ли люди, выезжая на дорогу, все становиться равными, поскольку мы говорим...
В поведении, да, соблюдение закона, вот про это речь. Абсолютно. Но если человек нарушил закон, да, там судебные... Есть специально, то есть вывели их, судьи специально вывели из-под контроля других органов, чтобы только судебная комиссия по этике разбирала их, чтобы на них никто не мог давить ни в коем степени нигде. Тогда это первый, может быть, самый такой хороший, реальный этап, первичный этап судебной реформы, чтобы они были выведены. Другое дело, какое решение примет этическая комиссия, конкретно мы будем уже смотреть по решению, потому что эта тема, она прозвучала в городе, в крае, и она, по-моему, не останется никогда.
Ну, к сожалению, у нас пока не поступает звонков. Я напомню, что бесплатный номер прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Звоните, рассказывайте, что вы думаете по поводу того, что наверняка сейчас многие из вас находятся за рулем, едут по городу, и мы вернемся через буквально несколько минут и продолжим эту тему. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
Темы недели с Захаром Федосеевым и Лолитой Скляровой.
Ну что же, мы продолжаем общаться и обсуждать тему недели. И та тема, которую мы начали в начале, это тема о неприкосновенности судей. Должны быть ли судьи быть неприкосновенными? Этот вопрос мы задали нашим
радиослушателям.
И напоминаем телефон, по которому можно позвонить и обсудить с нами эту тему. 8 800 500 ровно 4577.
Также вы можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400.
Ну, есть звоночек в эфир. Угу. Есть звоночек в эфир. Давайте послушаем и пообщаемся.
Александр, добрый вечер. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Алло. Да-да-да, здравствуйте.
Ну вот я считаю, все-таки как судьи, так и вообще все государственные служащие должна, и у судей, конечно, должна быть неприкосновенность, но человек, либо где-то в каких-то ситуациях жизненных, никогда не должен пользоваться своим служебным положением вне своей работы.
Абсолютно согласна с вами, Александр. Вот тоже об этом говорила до перехода на рекламу. Абсолютно согласна, потому что, конечно же, должна быть неприкосновенность, но при этом мы говорили о том, что вот нельзя пользоваться служебным положением там, где это служебное положение не играет особой роли. Поэтому спасибо вам за ваше мнение и спасибо, что дозвонились. Надеюсь, что к нам позвонят сейчас еще другие люди. Спасибо, доброго вечера вам.
Ну, мы продолжаем эту тему. Мне кажется, что судья в конкретной ситуации, конечно, он должен отвечать. И будут разбираться, и будут... А, у нас еще есть звоночек и разговор в эфире. Прошу. Юрий.
Алло.
Алло, Юрий, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Вот у меня сразу первый вопрос. Почему работники ГИБДД остановили именно эту машину?
Это вот. Хороший вопрос. Да?
Вот. Да. И второй вопрос. А был ли водитель в состоянии, в трезвом, не трезвом? Ведь никто не освещает эту ситуацию.
Ну, конечно.
Это... Именно судьи, которые сталкиваются постоянно с криминалом, со всем остальным, должны быть, как и все, в той же ситуации.
Нет, конечно, они не должны быть.
Ну, не должен какой-то быть иммунитет, хотя бы.
Да, я вот я как раз с вами в этом смысле абсолютно согласен. Конечно, ситуация абсолютно не ясна, потому что, да, он не был водителем, он был пассажиром, это видно на видеозаписи, вы можете видеозапись посмотреть в интернете, она очень распространена, и поэтому он был пассажир. И он вмешался в этот конфликт между водителем и ГИБДД. Но другой вопрос, вы правильно сказали, почему остановил, кто, что, как, какая ситуация, вот как раз об этом будет большое-большое разбирательство, в котором участвует и комитет судейской по этике, и в том числе и Следственный комитет.
Юрий, простите, пожалуйста, а вы, все, да, уже, видимо, закончился звоночек. Да.
Угу. И еще один звоночек, еще одно мнение по этому вопросу. Александр, на проводе, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
А, вот, добрый вечер. Да вот у меня такая версия, что получается, это произошло там 6 или 7 марта, да?
Да, да.
Опубликовали видео там ну, на этой неделе. То есть продолжительное время прошло, и вот столько времени разбирались, и к чему пришли, непонятно. Мне кажется, ГИБДД, ну, там не просто так выложили это видео, а видно, какой-то пресс в их сторону происходил. Иначе бы они, ну, если бы хотели выложить просто, они бы сразу это сделали. А они выложили только спустя там 2 недели.
Да,
вот, поэтому
да,
здесь... тут вот где следственные органы все это время были, в чем они разобрались, пока ну, нам ничего об этом не слышно, ну вы вот можете раскопать или в принципе вы под заказу там работаете власти?
Нет, мы не под заказ работаем, мы обсуждаем те темы, которые действительно были на этой неделе наиболее яркими и имели действительно какой-то резонанс очень сильный. Но скажите, пожалуйста, мы ведь не конкретную историю сейчас, я для всех наших радиослушателей это говорю, не конкретную историю обсуждаем, а больше говорим о том, что это отправная точка. Вообще должны ли быть судьи неприкосновенными, и должны ли люди, которые обладают определенными полномочиями, эти полномочия демонстрировать там, где это, в принципе, не должно демонстрироваться. Речь идет о конкретной ситуации. То есть люди ехали в автомобиле, да, ну вот их остановили, вышел человек и начал рассказывать, что он судья. Неважно, он бы рассказывал, что он, может быть, какой-то чиновник федерального уровня или еще кто-то. Правомерно ли именно такое поведение, и как должны вести себя, по сути, те люди, которые обладают определенной властью? Вот о чем мы сегодня с вами хотели поговорить.
Сергей, у нас звоночек в эфир, Сергей.
Добрый вечер, Сергей.
Да почему не хотите именно эту конкретную ситуацию посмотреть? Машина тонирована, остановили за тонировку, судья выскочил, помял машину гаишную, судя по видео, которое там было. Отец у меня был по призам по Южному федеральному округу. Я его заместителя ловил. Извините, меня гаишники шарахались от Чёрт-Ладана. Я на красный проезжаю, передо мной стоят и извиняются. Я ехал с его помощником. То есть... не должно у них никакой неприкосновенности быть. Что, они такие же простые люди, как и мы все остальные.
То есть вы считаете, что неприкосновенности ни в коем случае не должно быть?
Ну, какая приказа? Что у него? Охрана должна быть личная, круглосуточная. Да?
Ну, то есть вы сейчас говорите о том, что, работая водителем, вы нарушали правила, потому что везли человека, перед которым козыряли
потому
в этот момент, да?
У меня сидел человек, который имел очень хорошую власть. Мне даже удостоверение не показывал. Гаишник увидел, его стоит и извиняется. Это давно было, это в нулевых годах.
Ну да, понятно. Сейчас несколько ситуаций изменилось. Надеемся, мы надеемся, да, и фантазируем на эту тему.
Ну это да, это действительно очень история показательная, и я категорически с вами согласна в том, что не должно быть никаких полномочий особенных. Выехали на дорогу, мы все становимся равными, мы все отвечаем за нашу безопасность.
Об этом мы как раз и говорим. Но мы говорим о том, что есть какие-то определенные правила поведения, о которых... Тут, понимаете, разговор идет, конечно, об этической точке зрения. Вот как поведение, этическое поведение, как судьи должны отбираться, как они должны понимать, что они являются обладают теми полномочиями и тем зеркалом, и тем, в которых отражается вся поведенческая власть. К тому же, вот судебная власть, она ведь это одна из трех властей очень мощных, поэтому тут надо, на самом деле, долгая история будет. Я думаю, что мы вернемся к этой истории в нашем эфире, поговорим еще, как это прошло.
И не только на радио «Комсомольская правда», я думаю, что и издание «Комсомольская правда» следит за этой историей и будет держать нас в курсе всех наших жителей края. Дорогие друзья, я напоминаю, что бесплатный номер прямого эфира 8 800 500 ровно 4577, и у нас есть звоночек. Итак, у нас Павел в прямом эфире. Павел.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, знаете, так получилось, что я видел эту историю вживую.
Ну вот.
И с собачками хорошо гулять. И скажу так, я как водитель любой, естественно, к сотрудникам ГАИ тоже, с некоторым так, пейте там, отношусь. Но в данном случае ребята проверяли, это был вечер, 7 число, когда народ корпоративов пьяный ехал. Семерка это остановилась, и вот я как-то за угла вышел. Они, в принципе, я так понимаю, тонированное стекло, это повод остановиться, проверить БМВ. Там 3 икса, номера не помню, потому что 3 икса это точно белая БХ была. И я так, начало конфликта, это вечер, сильно не улавливал, но то, что вы высокий мужчина вот это откровенно провоцировал сотрудников, они от него пытались уйти. То есть это было так. Они пытались, документы проверяли, пытались как бы к машине, потом как они обычно делают, там данные пробивают, все. А он откровенно к ним лез. И это, безусловно, было некрасиво. И тут в данном случае вот я на стороне сотрудников ГАИ, они просто проверяли пьяных вечером. И вообще, скажем так, по-другому. А он как пассажир там был, в принципе, что он вообще высунулся. Проверяли водителя, ну проверили бы, содрал тонировку или там как-то этот вопрос по-другому решали, но его появление там, вот это вот как раз то, что выше ребята говорили, вот, кто звонил.
Да,
это
да,
как бы вот не то поведение, которое должно быть у лица власти.
Абсолютно с вами согласна.
А ребята-гаишники, я сразу говорю, они от него пытались уйти. Они просто круги вокруг него делали, лишь бы он им не лез.
Ну, понятно. То есть был момент провокации определенный, да?
Спасибо большое. Видите, у нас даже есть очевидцы этой истории. И понятно, что, наверное, видео не все было выложено. Но вот такая взгляд со стороны, надеюсь, что объективный. И вопрос, который мы сегодня задавали нашим радиослушателям, должны ли быть судьи неприкосновенными, а по сути, должны ли вообще быть какие-то неприкосновенные люди, которые начинают эту неприкосновенность свою демонстрировать в тех местах, где это, в общем-то, не вполне логично.
Но неприкосновенность судей должна быть. Это такая норма государственная, которая позволяет судьям выполнять свои прямые обязанности судебные.
Согласна.
Другой вопрос, что когда есть категории поведенческих реакций определенных личностей в этих нормах, да, я не нарушается. Мы дождемся решения комитета по этике судебного. Мы дождемся решения расследования Следственного комитета. Я думаю, что эта информация, в конце концов, она будет опубликована, и мы поймем, правильно или нет. Но все-таки, Лолит, я думаю, что... да, да. Мы заканчиваем эту тему, а в следующей нашей части мы поговорим в двух частях. Мы поговорим о прямой линии губернатора, которая состоялась буквально вот вчера с 7 часов вечера, и была достаточно большой, интересной, и есть о чем поговорить. Поэтому на этом мы закругляемся. Всего...
Вернемся через несколько минут.
Темы недели с Захаром Федосеевым и Лолитой Скляровой.
Должны ли судьи быть неприкосновенными? Такова была тема нашего первого разговора, она заканчивается, и мы переходим к другому. Вчера, Лолита, я совершил достаточно большой подвиг. Я с 7 часов вечера сидел у телевизора и смотрел прямой канал с нашим губернатором. Была прямая встреча, на которой задавались вопросы к губернатору от жителей Ставропольского края, и он отвечал на эти вопросы, и темы были подняты абсолютно разные, и это было, я так тебе скажу, даже очень любопытно и интересно, потому что, ну, когда мы так впрямую увидим нашего губернатора, чтобы он нам рассказал, где, как, зачем, почему и когда это делается?
Ну, такие встречи проходят регулярно, насколько я знаю, раз в 3 месяца. Владимир Владимирович выходит на связь и слушает людей, слушает мнение, и поднимаются довольно такие актуальные темы для нашего края.
Мне как-то, наверное, раньше не
наверное,
везло.
Наверное, да. Я бы хотела, чтобы все-таки люди, которые к нам сейчас, может быть, присоединятся, напомнить, что мы в прямом эфире, вы можете дозвониться к нам по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577. Мы будем очень рады, если вдруг вы, темы, которые мы сейчас обсудим, они будут для вас тоже актуальны, интересны, и вы выскажете свою точку зрения, потому что это, конечно же, важно для всех. Мы живем с вами в этом крае, я думаю, что
нам не
безразлично.
Ну, смотрите, у нас губернатор выступал, у него были определенные там такой пакет тем и пакет вопросов, которые обозначены. Одна из первых и главных, наверное, таких ярких тем, это, конечно, была проблема мусора. То есть мусорная реформа, которая у нас в крае началась раньше, чем на насколько я знаю, раньше, чем во всей России. Сейчас она в Российской Федерации по-настоящему начинает разворачиваться. А у нас уже есть определенный опыт. У нас, я говорю, у нас, у жителей края, да? То есть какие-то определенные интересные варианты понимания, как это проходит, потому что, ну, допустим, в сельской местности люди раньше никогда не платили за вывоз мусора. Не платили, не платили. Это было прям конкретно. Все отлично понимали. Сейчас практически везде...
Ну, были спонтанные мусорки.
И... Да, прям вот на краю села, там, огорожено или не огорожено, все сваливалось, поджигалось, очень сильно текло, воняло. Теперь это, конечно, меняется. И в этом смысле есть замечательное движение к экологичности нашей земли родной. То есть, но с другой стороны, люди не привыкли за это платить и не очень понимают многие, почему, за что и как это платить. Вот эту тему, конечно, губернатор отвечал на, по этой теме на многие вопросы, потому что вопросы по этой теме были разные и достаточно острые. Допустим, человек спросил конкретно, почему я должен платить за своих двоих детей так же, как за взрослых. Потому что, ну, дети же, ну, они же не столько мусорят, как взрослые.
Ну, вот. Сейчас действительно эта реформа претерпевает очень много изменений, она все время корректируется в зависимости от предложений и от того, что реально, когда уже начинает работать, понятно, что не могут одинаково платить жители села и жители городские, что это совершенно разный мусор, разное количество мусора. И есть вообще места в нашем крае, куда машины мусорные просто априори доехать не могут. Это тоже, в общем-то, обсуждалось.
Ну, эта тема, да. Вот у нас есть небольшой синхрон, как раз, который с губернатором по поводу мусора, да? Кусочек мы включим, чтобы люди, которые не слышали, немножко послушали. Прошу вас.
Вот мы платили за что? Собрали мусор в мусорку, перевезли его на полигон, разместили на полигоне. И какая плата за утилизацию где-то присутствовала, где-то нет. Все, теперь мы берем на это все, в момент проведения мусорной реформы, наворачиваем плату за негативное воздействие, еще почти что 60% тарифа, и еще дополнительно вешаем НДС. Поверьте мне, мы в прошлом году, вот особенно вторую половину года, провели в том, чтобы убедить, не нужно этого делать, слушайте, вываливать сразу на людей весь тариф, ну что это, знаете, ну, принципиально это сложно понять. Потом нагрузить еще его в два раза больше. Для того, чтобы у нас этого в Ставрополе не происходило, мы урезали плату за транспорт, мы урезали плату за сбор, мы взяли на себя обязательства по первичному сбору, то есть по размещению бачков, там, по формированию этих площадок. Огромная проделана работа, и вот то, что мы там в январе обсуждали уже результаты этой работы, с 1 апреля у нас 12-14% будет снижен тариф на мусор. Я не сомневаюсь, что это не сильно понизит градус общественного недовольства. Но когда мы реально увидим, что мусорки не растут, когда мы реально увидим, что мусор перерабатывается, а не просто закапывается, я уверен, люди поймут, что это было правильное решение.
Ну, есть обратная ситуация во всем этом. То есть она тогда достаточно простая и очень понятная. Мусор, я еще помню, в юности, читая какие-то книги или смотря какое-то кино, я заметил, что там часто, допустим, западные, упоминается, что мусорные сферы – это достаточно большая прибыль. То есть это очень прибыльная история. И она прибыльная не только в том, что люди платят за вывоз мусора, она прибыльная в том, что есть компонент переработки. То есть это вторичное сырье, многократное, бумага, металл, ой, сколько металла. В том числе, если там правильно перерабатывается и драгоценные металлы.
Это если цивилизованная
страна.
Вот, да. И если мусор сортируется, вот давайте мы еще про это тоже поговорим, потому что мы сейчас на какой-то самой первой ступени того, что вообще должно быть в нормальном цивилизованном обществе. Давайте честно признаемся себе, что мы пока еще живем как, ну, не буду никакие страны называть, но, наверное, не так, как нам хотелось бы жить.
Но двигаемся в правильном
направлении. Двигаемся в правильном. Я бы очень хотела, чтобы дозванивались в наш прямой эфир жители нашего края, потому что я уверена, что это всех коснулось. И мне интересно, вы замечаете, что в нашем крае все-таки гораздо чище, чем в тех местах, куда мы выезжаем в нашей стране, скажем, в средней полосе России, может быть, в каких-то других местах, где вы бывали. Лично я обращаю внимание на то, что за последние два года жить стало приятнее, потому что улицы городов чисты, огромное дороги количество чисты. Людей, да, которые вдоль дороги дорог, чисты. Когда едешь на Кафмингруппу, огромное количество просто десантов, в оранжевых жилетах собирает бумажки. И, на мой взгляд, это прямо очень хорошая тенденция. Но вот готовы ли вы, уважаемые наши радиослушатели, перейти, например, на следующий этап?
Не сортировка только, мусора.
Да, не только платить за него, но сортировать, как это делают не только европейцы, но даже вот наши ближайшие соседи, белорусы, уже много лет сортируют мусор. И нормально приезжаешь, и нормально мы как-то с вами по Европам, если путешествуем, то быстренько к этому привыкаем. Возвращаемся домой и опять начинаем жить, как живем. Вот какая проблема.
Ну, есть еще проблема как раз вопроса утилизации, о чем говорил губернатор. То есть есть утилизация. Есть проблема, которая она так или иначе звучала и в средствах массовой информации, и в интернете она звучала, то, что этот новый полигон вроде бы который завод, который должен был по переработке мусора построен быть, вроде он как полигон, и туда сейчас свозят мусор вот со Ставрополя конкретно, и сваливают, и идет, то есть жители, я просто знаю эту информацию не из последних рук, а из знакомых, которые там живут, в Нижнерусском конкретно жалуются, что начался вот такой вот очень сильный запах мусора, то есть эти мусорные газы, как вот в Подмосковье, там уже начинает запах мусора этот идти, и людям становится экологически тяжело. То есть эта мусорная реформа, она ведет к чему? С одной стороны, мы начинаем поступать экологичнее, а с другой стороны, мы создаем новый полигон, который загрязняет.
Ну и монополию, это понятно. У нас есть номер прямого эфира 8 800 500 45 77. Звоните, высказывайте свою точку зрения. Вообще, готовы вы платить за вывоз мусора? Как вы относитесь к этой мусорной реформе?
И возможно, готовы ли вы сортировать мусор?
И готовы ли вы делать что-то, чтобы наша планета была чище, и мы жили с вами немножко лучше, может, даже не мы, а наши дети? Ну, действительно, тема очень серьезная, несмотря на то, что такая, может быть, она, да, грязная тема. Что уж там,
назовём её. Там был задан вопрос еще губернатору по поводу, скажем, такого крупного мусора, да, строительного мусора, потому что, допустим, вы делаете ремонт в своей квартире, разбираете окно, ставите окно около мусорки, этот мусор долго не вывозится. Просто они считают, что вот если то, что в баках, это они должны вывозить.
Да, такое видим мы часто
вот,
тоже.
Да, но это губернатор очень точно и четко сказал, что такой мусор тоже должен вывозиться, вывозиться очень конкретно и убираться, то есть крупногабаритный мусор. Понятно, что когда там идет большой ремонт, когда там несколько там, грузовиков, мешков мусора строительного, тут, конечно, человек должен сам уже решать, насколько, да, он... Может, там не может, одна машина так не потянет.
Ну, есть специальные фирмы, которые этим занимаются.
Да, а вот такие вот какие-то конкретные крупногабаритные мусоры должны вывозиться именно таким образом. Плюс губернатор еще очень хорошо говорил, что тариф сейчас по 7 пунктам, и в 7 раз будет, 7, в течение года будет 7 раз они мониторить, чтобы понять, какие затраты идут на это.
То есть, ну, мы слышали в этом кусочке, который сейчас был озвучен нашим звукорежиссером, о том, что хорошая новость – это то, что тариф на вывоз мусора будет понижен. Это для всех,
да,
я думаю,
да,
сейчас…
Да, это первичная.
Да, первичная такая хорошая новость. Поэтому что думаете вы по поводу нашей реформы, и как вы относитесь к тому, чтобы платить за мусор, не платить, и что-то делать нам? Ну что, друзья, у нас есть звоночек в прямой эфир. Николай Федорович, слушаем вас. Добрый вечер.
Подвигайте насчет мусора.
Да, Николай Федорович.
Вы бесплатно перебираете этот мусор. Есть службы, которые увозить, перебирать и так далее. Если мы будем перебирать, тогда пускай дешевле будем платить. Почему мы должны взять ту же цену и перебирать еще мусор?
Понятно. Вы против того, чтобы этим занимались сами люди, должны заниматься специальные службы. Спасибо за ваше мнение, спасибо большое. Ну, понятно, что, да, наверное, есть разные точки зрения. Тем не менее, я думаю, что когда в том виде, в котором сегодня мы выбрасываем с вами мусор, наверное, перебирать его уже очень сложно, и не пользоваться уже придуманным велосипедом, наверное, тоже было бы странно. Уже все придумано до нас, и тем более пользуются успешно люди во многих странах. И мы продолжим вообще тему прямого эфира с Владимиром Владимировичем, но сейчас уйдем на рекламу, вернемся через несколько минут. Звоните нам в прямой эфир 8 800 500 ровно 4577. Услышимся.
Темы недели с Захаром Федосеевым и Лолитой Скляровой.
Ну, мы продолжаем обсуждать то, что вчера было в прямом эфире с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. И там была вторая тема, которая вот коснулась, это дороги. Дорога, дорога.
Да, дороги – это, как вы знаете, любимая тема наша российская. Она потому что очень больная. И, конечно же, не могли не коснуться жители нашего края, не задать вопросы, не позвонить, в прямом эфире не выйти с вопросами к губернатору. Да, ну вот мы говорили в предыдущей части нашей беседы о мусоре, и нам еще дозваниваются люди. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, Александр.
Алло,
да,
алло.
Да, да, алло, здравствуйте.
Александр. Да, я слышу вас. Я проживаю в одном из районов города Пятигорска, поселок Горячеводский. И я вам хочу сказать по поводу мусорной реформы. Это самое ужасное, наверное, что могу думать. Потому что у нас в Горячеводске во многих местах убрали мусорные баки. Понимаете, два раза в неделю, приезжая по улицам, собирая мусор, это очень мало.
Ну, конечно, это очень мало, тем более, что мусорные мешки могут разрываться животными и ветром.
Конечно.
То есть,
поэтому у нас, вам скажу, по Горячеводску много мусора, пакеты разорваны, столько мусора. Вот, в частности, район хлебзавода, остановка Любчиков, трамвайная, все в мусоре.
Спасибо, Александр. Это, я так понимаю, что эта ситуация, возвращаясь вот к той теме, которую сейчас затронул наш слушатель, она с мусором, та мусорная реформа, она имеет, конечно, много разных сложных проблем, решений, потому что приходят новые операторы. Новые операторы пытаются экономить, искать варианты, как это получше заработать побольше. Об этом говорил губернатор, что мы будем следить за теми операторами мусорными, которые...
Да, и лишать их.
И лишать их лицензии и так далее, если они будут нарушать, если... Виктор Андреевич, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый Здравствуйте.
Вечер. Я считаю, что нужно подходить по поводу оплаты и вывоза мусора индивидуально. Вот мы живем на окраине города. Большинство людей есть свое хозяйство. Конечно, мы не будем выбрасывать пищевые отходы в мусор. Если будет там какой-то мусор, совсем незначительное количество. Почему с нас нужно брать такую же оплату, как из тех, которые выбрасывают пищевые отходы и остальное там?
Конечно, абсолютно закономерный вопрос. И спасибо вам за то, что вы дозвонились. Потому что об этом как раз тоже вчера говорил Владимиров. И эта тема поднималась неоднократно, о том, что совершенно разное количество мусора у людей, которые живут в городе, и у тех, у кого есть свое хозяйство. Потому что понятно, что совершенно другого качества и другого количества.
Ну, от мусорной темы, я думаю, что мы уже уходим, потому что мусорная тема, она может быть бесконечна, потому что мусора мы рождаем много, и как следствие, и говорить об этом тоже можем. Возвращаемся к продолжению нашего разговора о дорогах, о чем говорил Владимиров. И, пожалуйста, синхрон губернатора о дорогах.
В 2013 году мы 300 миллионов тратили на сельские дороги, а в 2014 году стали 600 тратить миллионов. Да? Разница еще в этом году уже 1,7 млрд почти, что мы будем тратить. Плюс к этому, ко всему, в целом, еще вместе с городскими дорогами мы тратили 1,5 млрд, а в этом году мы с вами отправим 5,5 млрд на все дороги, которые у нас есть в Ставропольском крае, именно муниципального уровня. Ну и у нас еще там 4000 краевых дорог, которые также будут содержаться, и мы на них и на их строительство, и на ремонт тоже тратим определенные денежные средства. Но я хочу сказать о других даже цифрах. Мы с вами больше 150 километров дорог никогда не ремонтировали. В прошлом году мы с вами около 700 отремонтировали. В этом году мы эту цифру в 1,5 раза поднимем, вплотную подойдем к 1000 километров. Это другие цифры. Но я никого не хочу убедить в том, что... Потому что я точно знаю, если моя дорога не отремонтирована, значит, вы ничего не делаете. Огромные усилия команды и министерства прилагают для того, чтобы дороги в Ставропольском крае были качественные. Не все, наверное, получается, не все сразу получается. Но, тем не менее, самые тяжелые какие-то вопросы, которые у нас возникали на протяжении этих 6 лет, мы точно закрывали. А ту программу «Сельские дороги», которую мы начали, мы в 4 раза подняли ее финансирование и продолжим еще последующие годы. Потому что сельские дороги у нас, к сожалению, иногда не выдержат никакой критики.
Ну вот это, я думаю, что это такой очень емкий и точный ответ на вопрос о дорогах в Ставрополе. Я вот сам могу сказать, что ставропольские дороги очень даже неплохие. Часто бываю...
Хорошие, давайте говорить, что хорошие.
Часто бываю в других регионах, не очень далеких от нас, и далеких регионах, и понимаю, что у нас-то дороги ого-го, еще как делаются ого-го, продолжается.
Да,
и
но потому, что сейчас есть... говорил губернатор о сельских дорогах, об этом проекте новом, который начали, и на который огромные деньги выделены и в прошлом году, и в нынешнем, и дальше будут продолжать. Это очень хорошая, на мой взгляд, тема, потому что, конечно, когда мы въезжаем в населенные пункты, объекты иногда мы проехать не можем. Это
ну,
понятно.
Нет, ну там есть разница. Сельские дороги – это дороги между сельскими поселениями разными, да? Угу. А внутри муниципальные, то есть муниципальный округ, у него в каждом поселении есть внутренние дороги. Там тоже выделяются деньги, небольшие, но сейчас движение это началось просто. Ну,
это хорошо, если, да, действительно.
И
это...
дороги делаются, и в этом смысле я помню, какие были раньше, и что, сколько уже сделано, а сколько в Ставрополе сделано. И сейчас, посмотрите, сейчас пришла весна, и сейчас начнут опять... ремонтировать дороги,
ну,
потому
вот,
что зима.
Вы очень правильно привели пример во время прямого эфира с губернатором. Он сам сказал о том, что пока есть яма, человек все время в эту яму попадает, ругает всех, и вот он постоянно, как только эту яму убрали, сделали нормальную дорогу, он начинает...
Забыл.
Он забыл, и все нормально, и он не помнит вообще,
да,
что
да.
эта яма там была. Поэтому,
и что ее заделали,
конечно,
что потратили деньги, силы и средства.
Но, конечно, мы с вами, являясь участниками этих дорожных движений, конечно, мы хотим, чтобы дороги были достойные, чтобы мы доезжали без происшествий и доезжали туда, куда мы хотим.
И чем
Но
лучше, чем...
есть предложение перейти к следующей теме, потому что, на мой взгляд, она не менее важная, тем более, что у нас не так много осталось уже времени до конца эфира. Я хочу напомнить, что бесплатный номер прямого эфира 8 800 500 ровно 4577 в студии Захар и Лолита, и вы можете нам звонить и высказываться по поводу тех тем, которые вас затронут.
Ну, а сейчас конкретно тема, которая сейчас, я думаю, что мы ждем ваших звонков, это тема очень простая и одновременно самая сложная, которая звучит так: коррупция. То есть в конце разговора губернатора спросили все-таки на эту тему, потому что есть определенные события, которые связаны с этим направлением. И вот послушайте, что
целая
он сказал.
Целая череда событий, да. Но сейчас мы послушаем, что сказал Владимир Владимирович по этому поводу.
Вы знаете, иногда, наверное, до слез бывает обидно, что большая работа, не за то, что, знаете, коррупция была, есть всегда, и с ней просто нужно бороться целенаправленно. И вот эта вот замечательная фраза, чтобы содеянное быстро раскрывалось и воздавалось по заслугам всем, это должно происходить. Обидно за всех людей, которых там один, два, там пять человек красят вот весь этот цвет, всю нашу власть, что называется. Всегда коррупция для меня очень просто меряется. Если человек взял в руки деньги, то его надо посадить, уволить и выгнать с работы.
Ну, вот так вот, коротко, ёмко вам губернатор сказал о коррупции.
Так у нас вопрос. Согласны вы ли с тем, что коррупция – это лишь тогда, когда чиновник взял взятку? Как вы думаете?
Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 8 800 545 77. У нас еще есть время, чтобы мы услышали ваше мнение. Что вы думаете, Лолита, по этому поводу?
Ну, я думаю, что это очень грустная тема, если честно. Вот что я думаю. Потому что, ну, к сожалению, это такая... вещь, которая уже на протяжении столетий в России больная, эта тема. И помнишь, что сказал Владимир Владимирович, да, что он даже специально чиновников вывозил в тюрьму на экскурсию, показать, как вообще там условия, и на детекторе лжи они проходили для того, чтобы тоже, в общем, да, было понятно. Тем не менее, почему-то не работают у нас какие-то механизмы в стране. Почему не работают? Почему так случается? Я не говорю, что вот тут сидят все такие кристальные люди, да, и по одну сторону эфира, и по другую, но все-таки если человек идет, на мой взгляд, с какими-то определенными, ну, не лозунгами, но с программой определенной, с какими-то целями, да, с какими-то благими намерениями что-то сделать для своей страны и берет на себя, и для себя, и для своих детей самое главное. Наверное, он все-таки этот выбор делает осознанно. И я знаю огромное количество очень достойных людей сегодня во власти, я знаю огромное количество достойных людей, чиновников, и среди бизнесменов все... Ведь зависит не от того, мне кажется, куда там человек попадает, да, не среда же наверняка важна, а важен сам человек, как он проявляет себя в той или иной ситуации, как ты думаешь?
Ну, тут ведь есть еще такая составляющая, которая как раз Владимиров, почему он так сказал, если человек взял в руки деньги вот конкретно. То есть, ну, это такая фраза, она, может быть, звучит несколько по-другому, я ее сформулирую. Если человек получил выгоду материальную, материальную, ну да, выгоду, понятно, да, то есть не деньги конкретные. Он может получить другими там щенками борзыми, как у нас на Руси было заведено, да, или там, какими-то другими вариантами.
Ну, в нашем крае тогда, лошадь там,
да, можно, да, тогда это уже другой вопрос. А вот если человек решает какие-то производственные проблемы, очень сложные, у нас сложная система, сложные дела, и когда он решает эти проблемы, ему он поступает вне, скажем, в каких-то моментах вне правового поля. И тогда,
я думаю, да,
повышение должностных полномочий ему, и начинает его замазывать грязью. Об этом говорил Владимиров. То есть не спешите, давайте разберемся, где конкретно, когда и почему.
Я думаю, что у каждого, кто сейчас находится вместе с нами, кто слушает радио «Комсомольская правда», нашу программу, наверняка есть по этому поводу мысли. Мы будем рады, если вы будете дозваниваться. Мы будем каждую пятницу в 18:00 в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» обсуждать темы недели, которые были интересны для вас.
И для нас.
Да, звоните, услышимся.
Захар Федосеев.
И Лолита Склярова. Всего доброго.
Темы недели с Захаром Федосеевым и Лолитой Скляровой.